Глава 7. Ничего не болело. Ни шея, ни голова. Судя по ощущениям, руки и ноги тоже были целы. Перед глазами висел уже знакомый расписной потолок. Я так и подозревал, что бездна будет очень похожа на башню.
«Тогда считай меня говном», —
раздался негромкий голос Лайн, и ее горячая ладонь легла на мой лоб. Я зажмурился от удовольствия и возразил: «Скорее уж, Кенью». Кенью — демоническая сущность, способная обретать форму прекрасной женщины и преследовать мужчину, даря ему любовь и пожирая его жизненные силы.
«Для тебя я готова стать кем угодно, дорогой», — совершенно серьезным тоном сказала жена.
«Пожалуй, не стоит», — осторожно ответил я. «Ты меня вполне устраиваешь». Она тихо рассмеялась.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Вполне неплохо для мертвеца. Думал, будет хуже».
«Это Шен постарался. Тебе крепко досталось».
«Не сомневаюсь», — пробормотал я, вспомнив перекошенное и красное от ярости лицо Цейры Асани. «Хватка у суки крепкая. Целитель решил оттачивать на мне искусство?»
«Да. У него получилось далеко не с первого раза. Я уже начала бояться...»
Ее голос дрогнул, и она замолчала. «Сколько я провалялся?»
«Чуть меньше суток. Сейчас позднее утро. Попробуешь встать?»
Я осторожно сел. «Вроде все в порядке. Хоть сейчас в бой. Прежде чем я вас оставил, мне послышалось, что ты сказала то, что от тебя хотела услышать мать. Имя?»
«Да».
Помолчав, неохотно согласилась она.
«Прости».
«За что ты просишь прощения?» — сухо поинтересовался я.
«За то, что боялась сказать об этом так долго. Генора, которую все называют холерой, была той, кто научил меня всему, что я знаю».
Прозвучавшее имя никак не тронуло меня. Со всем, что свалилось на нас в последние 2 месяца, я уже ничему не мог удивляться. Генора, Тиф, мать, целители, скульптор, лепестки пути, Лайон. Мое молчание она расценила несколько по-иному.
«Я не хотела тебя потерять».
«Это глупо, ласка», — вздохнул я. «Глупо считать, что я откажусь от тебя из-за того, что твоим учителем была проклята. Мне плевать на это. Сейчас все, что было когда-то, не так уж и важно. Ты ни в чем передо мной не виновата. Или считаешь, мне следует шарахаться от тебя, как от зачумленной? Не находишь, что слишком поздно для таких поступков? Если надо было это делать, то сразу, в тот момент, когда я понял, что твой дар отнюдь не светил». Но и тогда меня это не слишком заботило и пугало. Я уже знал тебя слишком хорошо и любил слишком сильно для того, чтобы бояться. А сейчас и вовсе разучился это делать. Эй, почему ты плачешь?
«Прости», — сказала она, отворачиваясь. «Это из-за глупости. Сейчас пройдет. Вот сейчас».
Я обнял ее и почувствовал, что она едва заметно дрожит. Мы долго сидели так, молча, ничего не говоря друг другу. Я слушал, как бьется ее сердце. «Можно я спрошу?»
«Что?»
«Сколько тебе лет?» — осторожно поинтересовался я. «Холера погибла в болотах Эрлики 5 веков назад».
«Я младше тебя на год», — улыбнулась она.
«Тогда не понимаю, как ты могла стать ее ученицей, если она умерла до твоего рождения?»
«Это долгая история».
«Мы никуда не торопимся».
«Хорошо. Но следует рассказывать все с самого начала. Что ты знаешь о проклятых?»
«Ну, то, что всем известно. Раньше они были ходящими, встали на темный путь, предали заветы башни, хотели захватить власть, устроили темный мятеж. У них ничего не вышло, и год спустя началась война некромантов, в которой погибли холера и лихорадка. Отступники проиграли и ушли на юг, в Здис и за Великую пустыню. Там и сидели тихо, пока они решили вернуться».
«Понятно», —
кивнула она, затем на мгновение задумалась и, вздохнув, произнесла:
«Все не так. Точнее, не совсем так, как об этом сейчас говорят. Думаю, ты лучше поймешь, если увидишь кое-что. Идем».
Она вскочила с кровати и начала обуваться. «Что увижу? Куда идем? Кто нас отсюда выпустит?»
«Мы сами выйдем», — улыбнулась она. «Цейра Асани была столь любезна, что предоставила нам некоторые привилегии. Мы можем беспрепятственно покидать комнату и ходить по этажу».
«На нее что, внезапно свалилось желание совершить добрый поступок?» — — удивленно крякнул я.
«Отнюдь. Я вырвала у нее ряд уступок». Она повернула ручку и безо всякого труда распахнула дверь.
К моему удивлению, Лайн оказалась права. Нас никто и не думал караулить. Охрана отсутствовала. «Чем пришлось за это расплачиваться?»
«Обещаниями», — туманно ответила Ласка, озираясь по сторонам. «Так, нам, кажется, туда».
«Откуда ты знаешь, куда идти?» Она огорченно сморщилась и покачала головой.
«Увы, я не так хорошо знаю башню, как бы хотелось. Мне рассказали только об основных залах и коридорах главных этажей».
«Рассказала Генора?»
«Да, она. Не отставай».
Мы шли по широкому облицованному малахитом коридору. На полу медной змейкой вился сложный, втравленный в светлый камень узор. Слева и справа от нас тянулись бесконечные дубовые двери с ручками из отполированной до зеркального блеска бронзы. «Что мешает нам смыться?» — задал я, мучивший меня уже несколько минок, вопрос. «Ты ведь в состоянии найти лестницу, которая приведет нас к выходу из башни, так?»
«Конечно. Мы ее уже миновали. Но ходящие не простофили. Мы не сможем уйти отсюда с целыми шкурами. Как только попытаемся сбежать, Цейра сразу узнает о нарушении соглашения. Выйдем за порог, и нас поджарят, словно глупых курят». «Пришли».
Мое солнце повернуло ручку, толкнуло тяжеленную высокую дверь, и мы оказались в темном зале. В шагах в 30 от нас над полом висел небольшой, похожий на свечу, дрожащий огонек.
«Прикрой дверь», — попросила Лайн, направляясь к свече.
Протянула к ней руку, и та тут же расцвела у нее на ладони теплым цветком. В зале заметно посветлело.
«Несс, иди сюда, не бойся».
«Боятся, что ведьмы оторвут нам голову, потому что мы пришли сюда без спроса? За кого ты меня принимаешь?» Пошутил я, приближаясь к ней, и увидел, что свет источает перчатка, невесть, каким образом оказавшаяся на левой руке Ласки. Эта вещица была сделана из серебристого, похожего на кружево или паутину молодого шпагука материала.
«Не оторвут. Нам позволено. К тому же сюда редко кто приходит, и вряд ли мы кого-нибудь встретим. Это зал матерей. Обычно маги собираются здесь, только когда башня выбирает новую главу ходящих. Так что не волнуйся».
Она заметила, что я с опасливым интересом рассматриваю надетую на ее руку волшебную вещь. И объяснила.
«Перчатка искры. Как говорят легенды, ее создали вместе с башней, чтобы она освещала путь верящим и знающим, показывая лица тех, кто завоевал к себе уважение и память на века. Ее свет разгоняет мрак. Перчатка чувствует дар и начинает сиять только на руке у того, кто обладает силой. К сожалению, моя искра связана и горит не так сильно, как должна, но нам хватит и этого».
В длину зал оказался невелик, не больше 30 шагов. Напротив дверей начиналась узкая галерея с выступающими из стен квадратными колоннами. Между ними висели портреты в тяжелых золотых рамах, на всех были изображены женщины. Старые и молодые, красивые и уродливые, южанки и северянки, толстые, худые, светловолосые и темные. Их было столько, что вскоре лица смешались у меня в одно блеклое пятно.
«Матери ходящих за всю историю существования башни», — пояснила Лайн. «Портреты рисовались, когда они умирали».
«О», — сказал я, вновь обратив внимание на картины, — «оказывается, их было до одури много».
«1000 лет — долгий срок».
Мое солнце подняло руку повыше, освещая правую стену.
«Вот, посмотри».
Изображенная художником женщина оказалась немолодой, с крайне неприятным, на мой взгляд, лицом. Тонкие, презрительно поджатые губы, один угол рта чуть выше другого, прямой нос с острыми крыльями, большой квадратный подбородок и низкий лоб. Судя по роже, перед нами был отнюдь недобрый человек, влюбленный во власть. «Кто она?»
«Сарита».
«Ха! Она не имеет ничего общего с той благочестивой молодой чистюлей, что намалевана в зале с подснежниками». «После того, как я увидел, что Тиф превратили в желтомордую уродину, то ожидал чего-то подобного. Она и вправду так плоха?»
«Не могу сказать. Не знаю. Реальные хроники того времени днем с огнем не сыщешь. То, что еще сохранилось, башня держит за 7 замками. А глашатые ходящих расточают о Сарите сплошной сахар».
«Но разве Генора тебе о ней ничего не говорила?» Я недоверчиво посмотрел на жену.
«Лишь однажды. Идем. Там я расскажу тебе все, что знаю».
Я бросил последний взгляд на погибшую от рук Тиф ходящую и отправился следом за Лайон. «Ты можешь сказать, куда мы идем?»
«В комнату проклятых».
«Куда?» — ошалело переспросил я.
«В комнату проклятых», — терпеливо повторило мое солнце. «Хочу, чтобы ты увидел их портреты. Реальные, а не то, что малюют на ярмарках».
«Настоящие портреты?» — пробормотал я. «Здесь? Они уцелели? Это не слишком похоже на башню».
«О, да», — она тихо рассмеялась. «Но нашелся среди них разумный человек, который посчитал, что врага все же следует знать в лицо и не забывать того, что произошло. Однако, судя по всему, эту комнату посещают еще реже, чем зал матерей».
«Ее ведь создали уже после войны некромантов», — насторожился я. «Портретную галерею проклятых».
«Да, наверное».
«Тогда как Генора могла тебе о ней рассказать, если умерла раньше и не могла этого видеть?»
«Погоди, все скоро поймешь. Что до того, как она узнала об этом месте, я полагаю, у нее имелись свои способы доставать интересующую информацию. Она всегда была в курсе того, что происходит в мире».
Промелькнули последние портреты, и мы уперлись в невысокую, ничем не примечательную дверь. Из замочной скважины торчал изящный ключик. Ласка повернула его, и мы попали в маленькую неуютную келью. Здесь, в отличие от зала, оказалось светло. Ласка сняла с руки перчатку, аккуратно положила ее на лакированный ореховый столик, стоящий возле самой двери. Запыленные портреты, не слишком чистые окна, красные драпировки на стенах и 8 картин одинакового размера в простых деревянных рамах.
«Подожди смотреть», — попросил у меня Лайон. «Вначале я расскажу, что произошло на самом деле».
Она на мгновение задумалась, похоже, не зная, с чего начать.
«Как я уже говорила, ты не совсем прав. Захват власти был лишь следствием, необходимым шагом, но никак не главной причиной. Темный мятеж вспыхнул не из-за дележа синего пламени. Не это раскололо башню на 2 враждебных лагеря».
«Не власть?» — удивился я. «Я начинаю бояться, что ты сможешь убедить меня, что маги не такие, как все».
«Среди тех, кто носит в себе дар, встречаются разные люди. Есть такие, как Цейра Асани, а есть и такие, как Генора, например. Споры о том, можно ли черпать силу из недр бездны, велись среди магов задолго до рождения скульптора. Это происходило еще на заре времен, когда Хара была очень молодым миром. Существовали как противники использования темной искры, так и ее сторонники. Как ты понимаешь, дело спорами не заканчивалось. Маги прошлого разожгли так называемые «войны силы», перед которыми война некромантов детский лепет. На несколько веков в мире закрутилось такое, что и вспоминать страшно. Кровь стынет в жилах, когда читаешь копии хроник того времени. Половина Хары оказалась выжжена, а другая больше напоминала бездну. На западный материк до сих пор никто не решается высадиться. Такое там творится. Но войны так и закончились ничем. Те, кто был за свет, остался на севере континента. Те, кто предпочитал тьму, ушли на юг. Впоследствии одни сформировали башню империи, а другие — круги Сдиса. Они создали свои школы и свои способы обучения молодых и способных. В конце концов, пришло время, когда принципы магии первых стали полярно отличаться от магии вторых. Изначальное, первичное волшебство оказалось забыто. Раскол, начавшийся 2000 лет до этого, полностью завершился за 400 лет до рождения скульптора. Чародеи разных школ разучились пользоваться магией соперников. Тот, кто повелевал тьмой, больше не мог касаться света, а тот, кто проходил обучение в Радужной долине, не мог понять принципов владения тьмой. Если маг начинал изучать одну школу, то уже не мог взяться за другую. Слишком они отличались друг от друга. Искра не чувствовала нового дара. И много лет это было незыблемой основой, камнем, на котором строилась история, стеной, через которую были не способны перебраться соперничающие друг с другом школы. Впрочем, они не слишком стремились ее преодолеть, занятые развитием лишь своего искусства и считающие грязным чужое. «Тебе интересно?»
«Очень», — ни капли не погрешив против истины, — ответил я. Она кивнула, села на пол, подтянув колени к подбородку и обхватив их руками. Ласка смотрела на меня, но я видел, что ее взгляд блуждает где-то далеко, и терпеливо ждал, когда ее история продолжится.
«Но всему приходит конец», — вздохнула она, — «в том числе и стенам. Рано или поздно рождается человек, способный перелезть через них, сделать подкоп, сломать, наконец. Такой человек родился. Он стал магом, и его приняла башня. Мужчина обладал даром целительства. У него имелся огромный потенциал, ни на что не похожая магия, призвание, гениальность и спящее безумие. Для магии ходящих, которых в те времена называли совсем не так, как теперь, он сделал больше, чем те, кто жил до него, и уж точно, чем те, кто родился после. Впоследствии его стали называть скульптором. Но вернемся к вражде школ. Как говорят, еще в момент обучения искусству у скульптора зародились сомнения в том, что светлая искра поможет ему овладеть всеми гранями дара. И башня, и круг пользовались только одной рукой. Про вторую они внушили себе, что ее просто нет. Целитель пошел наперекор правилам. Ты должен понять, что он нисколько не желал примирять извечных соперников или добиваться власти. Им, скорее всего, двигало простое любопытство. Он решил добиться невозможного, и его гений, его дар, его искра и безумие помогли достичь желаемого. Великий целитель сделал то, что не удалось никому, овладел темной искрой уже после того, как научился управлять светом.
«Не может быть!» — воскликнул я. «Ты хочешь сказать, что почитаемый ходящими маг был точно такой же, как Сдисцы? Темный?»
«Нет, все совсем не так. Он совместил в себе оба дара и тем самым получил гораздо больше возможностей. Правда, никто не подозревал о том, что глава башни уже не так светил, как считается».
«Постой, как глава башни?»
«Чему ты удивляешься? По-твоему, матери сидели на престоле с начала времен? Это не так. Подобный порядок возник лишь после смерти скульптора».
«Парень совместил в себе обе искры. Выходит, что он был не светлый и не темный. Серый?»
«Если тебе так легче понять, то да. Хотя на самом деле все несколько сложнее. Во всяком случае, когда приходится смотреть на такие искры магическим зрением».
«Если он первый, кто обладал обеими частями дара, то, значит, были и его последователи? Кто?»
«Проклятые. А еще колдуны восьмого круга. Устроившие темный мятеж учат их лишь небольшой малости. Светлая искра высших белых не ярче затухающего уголька».
«А ты? Ты такая же, как проклятый и скульптор?»
«Отчасти», — не стала отрицать она. «Генора обучала меня сразу двум сторонам дара, но мой опыт не сравнится с тем, что имеется у них. Давай вернемся к скульптору».
«Когда в башне узнали, что он не так светил, как все думали?»
«Не сразу. Он надежно прятал темную сторону, и прошло не одно десятилетие, прежде чем правда выплыла наружу. Целитель к этому времени успел встать во главе башни и создать лепестки пути. Ходящим он открыл тайну в последний год своей жизни».
«Зря».
«Это точно. Генора читала летписи, спрятанные в тайной библиотеке башни и разрешенные для чтения только верхушки совета. Из них стало более-менее понятно, что произошло на самом деле. Правда была сказана на одном из советов. Скульптор пытался рассказать магам о пользе обеих искр. Он хотел, чтобы в Радужной долине новичков учили и темному мастерству».
«Представляю, что ему сказали в ответ».
«Он надеялся подкупить их бессмертием. Думал, что это их успокоит. Тот, кто несет в себе обе искры при правильном их использовании, обречен на долгую, очень долгую жизнь, почти бессмертие. Вот почему проклятые не умирают, и их так тяжело убить».
«А ты...» Она вздохнула и помедлила с ответом. Затем осторожно сказала:
«Нет. В отличие от них, я не смогла завершить обучение. Лет до 60 буду такой же, как сейчас, а потом начну стареть. И очень быстро».
60 лет молодости! В который раз за день у меня выбивают почву из-под ног, а я думал, что меня уже ничем нельзя удивить». Прочистив горло, я спросил: «И что совет?» Она посмотрела с подозрением, но, поняв, что я пока не собираюсь возвращаться к теме долгожительства, продолжила:
«Большинство волшебников так и не поддержали главу, даже несмотря на соблазн долгой жизни. Века ненависти и вражды с темными сделали свое дело. Маги боялись нового, не верили, что оно может принести благо, а еще многие из них опасались потерять места в Совете, уступить их сильнейшим и более способным, тем, кто сможет одновременно раздувать обе искры. Маги выразили сомнения в разуме скульптора и почти тут же попытались сместить его. Но целитель, как оказалось, был готов к подобному повороту событий. Попытавшиеся оказать ему сопротивление были уничтожены им и его многочисленными сторонниками прямо в зале совета, где мы с тобой совсем недавно находились. Оставшихся распустили. Однако скульптор допустил ошибку, посчитав, что победил, и оставил в живых многих из тех, кто высказался против. Это его и погубило. Случился мятеж.
После этих слов я от удивления открыл рот.
«Да, ты не ослышался», — усмехнулась Лайон. «До темного мятежа были и другие. Просто башня не считает нужным рассказывать о них посторонним. Не думаю, что сейчас это кому-нибудь известно. В последние века в некоторые отделы библиотеки имеет право входить только смотритель. Для всех остальных ходящих дорога туда закрыта. После темного мятежа маги не наступают на одни и те же грабли дважды, стали осторожнее. Но давай о мятеже. Скульптора убили во сне».
«Так просто? Не думал, что столь сильного мага можно легко убить. А как же бессмертие?»
«Никак. Когда тебе в сердце всаживают артефакт, оставшийся еще со времен войн силы, бессмертие бессильно. Помнишь стрелу, с помощью которой ты отправил в бездну ходящую? Тогда применили нечто вроде такого оружия. Оно убивает не только тело, но и дух. Гасит искру в одно мгновение. После него не оправится даже скульптору. Когда погиб целитель, пришел черед его сторонников. Мятеж, в отличие от темного, получился крайне удачным. Выступившие против главы башни управились за половину ночи. Сохранили незыблемость основ и подхода к магическому обучению, но потеряли множество тайн, канувших в бездну вместе с великим магом. В том числе оказался утрачен и секрет создания лепестков пути. Если скульптор и успел передать его кому-то из своих учеников, то это оказалось бесполезным поступком. Всем его ученикам не удалось пережить ту ночь».
«Это правдивая история?» Лайн посмотрела на меня неожиданно строго, а затем неохотно сказала:
«Не знаю. Так мне рассказывали. Не веришь?»
«И да, и нет. Не люблю башню, но чтобы такое?»
«Ходящие тоже умеют ненавидеть, бояться и лгать. А в тот раз башня солгала. Никто за ее пределами не знал, как и почему умер скульптор. А впоследствии волшебники постарались стереть даже память о том, что случилось. Как видишь, они преуспели».
«А из скульптора сделали эдакую святую непогрешимость и символ башни».
«А чего ты хотел?» — хмыкнула Лайон. «Они же умные люди. Упускать такую возможность устроить все наилучшим образом, сам видишь, что из этого получилось. Девочкам и мальчикам, у которых находят искру, вбивают в головы легенды о нем, и те мечтают, что вырастут такими, как скульптор, и будут защищать башню и империю. Всем требуется вера в то, что они все делают правильно и идут по верному пути. А целитель — это маяк, на который ориентируются ходящие. Ты прав, он стал символом, хотя при жизни был совсем не таким, как о нем рассказывают сейчас».
«А при чем тут проклятый? Я тоже, как и она, сел на пол, по-восточному поджав ноги».
«Я как раз подошла к этой части рассказа. После гибели скульптора все затихло. Конечно, несколько раз среди ходящих появлялись желающие попробовать запретный плод, но у них ничего не получалось. Те, кому удавалось выжить после таких экспериментов, обычно попадали в лапы башни. Их убивали свои. А те, кто умирал в ходе ритуала, предавались проклятию. Недалеко отсюда есть дом, прозванный Черным. Там одна из ходящих пыталась пробить себе выход в бездну. С тех пор туда никто не рискует заходить».
Я кивнул. О Черном доме не слышал только глухой.
«Началось то, что называют великим упадком. Каждое новое поколение магов рождалось слабее предыдущего. О том, чтобы, как предки, создавать горы и осушать моря, даже речи не шло. Волшебники начали забывать и терять заклинания. И в этот самый момент в Совете появилась группа людей, полагающая, что можно вернуть утраченное знание, силу и влияние, которое башня потеряла за прошедшие со времен смерти целителя века. Они считали, что для этого нужен приток новой крови, новая магия, новая сила. Эти волшебники понимали, что если ничего не изменить, то магия утратит последнее, что у нее есть. 20-30 поколений, и башня деградирует полностью. Ходящие забудут все, что раньше считалось обыденным, а теперь чуть ли не сказкой. Эти маги считали, что все получится, потому что угроза потери искусства для каждого, естественно, должна быть страшнее всего остального. Поэтому они решили повторить путь скульптора и обрести точно такое же могущество, как он, а затем полностью изменить школу в Радужной долине, обучать новичков обеим сторонам дара. Хотели превратить белое не в черное, а в серое. Только так, по их мнению, можно было остановить затянувшийся упадок.
Как они хотели этого добиться? Мятежом?
Нет, вначале ни о каком мятеже не было и речи. Они искренне верили, что правы, и что как только научатся, объяснят и покажут открывающиеся перспективы, вся башня согласится с их доводами.
«Наивные», — усмехнулся я.
«Да нет, они все правильно просчитали. В то время положение уже было отчаянным, и многие бы их поддержали. Но реформаторы не учли того, что матерью неожиданно для всех станет Сарита. Она славилась властолюбием и ненавистью к сдисским некромантам. Мать очень быстро перетащила на свою сторону многих из тех, на кого рассчитывали заговорщики, и начала укреплять башню всеми возможными способами. Отступники замешкались и упустили время. Потом поняли, что теперь против них выступит уже не часть ослепших дураков, а все. Им пришлось затаиться и ждать благоприятного случая. Когда недовольство властью Сариты всколыхнет башню, такой случай им представился только через 10 лет.
«Подожди», — перебил я ее, — «ты не сказала, как проклятые получили силу бездны?»
«Ну, тогда они еще не были проклятыми. Чтобы рассказать тебе об этом, мне придется вернуться назад. В тех самых апартаментах, что раньше принадлежали скульптору, жила одна из ходящих, которая входила в совет и была наделена очень большой властью. Ее звали Чуркана. Не знаю как, скорее всего, по воле случая, она применила дар на одну из стен. Там оказалось изображение арки, точно такое же, как на шпилях старых храмов Мелота, личная печать скульптора, открывающая устроенный им тайник».
«Я понимал, о чем она говорит. Мы бывали в таких местах». «Что она обрела?» — затаив дыхание, спросил я.
«О, всего ничего. Пару грязных, исписанных корявым неразборчивым почерком, стен в маленькой полутемной кладовой. Буквы выступали на них, если использовать рядом дар. После темного мятежа ходящие нашли эту коморку и выжгли плетение, чтобы больше ни у кого не возникало соблазна. Так вот, на стенах целитель приводил свои опыты по освоению темной искры. Чуркана сразу же смекнула, какое богатство попало в ее руки. Она была достаточно тщеславна, чтобы попытаться овладеть даром, недоступным больше никому из башни. Но ничего не получилось. Она не могла контролировать темную искру, потому что, чтобы ухватить ее, требовался совсем другой подход. Поэтому ей понадобилась помощь того, кто мог бы понять особенности некоторых плетений скульптора. А кто лучше всего поймет целителя, как не другой целитель?»
«Проказа!»
«Совершенно верно, дорогой. Только тогда ее звали Тальки. Она была близкой подругой Чурканы, и та нашла в себе смелость довериться. Вдвоем они смогли распутать плетение, зашифрованное скульптором, и начали осваивать новую для себя магию вместе. И, разумеется, втайне от других. В те времена никто даже и не думал проверять искру друг друга, и скрыть секрет не составляло особого труда. Чуркане и Тальке крупно повезло. Целительница была не только сильна, но и умна. Обучение шло полным ходом, им потребовалось чуть больше 20 лет, чтобы стать настоящими мастерами в этом искусстве. Постепенно две сообщницы начали переманивать на свою сторону других ходящих. Они присматривались, оценивали, прощупывали, и лишь спустя долгие месяцы, а то и годы после начала наблюдения, предлагали кандидату силу. И заметь, ни разу не ошиблись в своем выборе. Все, кто получил подобное предложение, согласились обучаться запрещенной магии. Конечно, у каждого из них были свои особые причины присоединиться к приступившим. Но большинство видело, какие возможности открывает перед башней темная искра, сплетенная в единую нить со светлой. О, это был огромный шаг вперед! Новая магия! Дверь в новую эпоху!
«В бездну!» — не удержался я.
«Не говори ерунды!» — резко бросила Лайн. Я, по-твоему, выходец из бездны?»
Я тут же прикусил язык.
«Когда Сарита пришла к власти, часть совета уже владела запрещенным искусством. Среди этих людей было и четверо очень влиятельных ходящих — Черкана, Тальки, Оса и Генора. По силе они могли поспорить с матерью. Кроме них в совете было еще пятеро отступивших. А сколько простых ходящих и огоньков, я даже не знаю. Генора не сочла нужным мне это рассказывать, но, как я поняла, умевших владеть тьмой и тех, кто не одобрял политику башни, видя, что она врождается, оказалось много. Очень много. Чуть меньше половины волшебников. Так что мятеж все-таки состоялся. И это произошло через 10 лет после того, как на престол взошла новая мать. Да, Сарита была не слишком любезна со многими и сделала достаточно такого, чего не стоило делать. Неразумные политические шаги...» Лайон потерла мочку уха. «Но она сколотила вокруг себя крепкий кулак. В основном опиралась на тех, кто обучал новичков в Радужной долине. Тогда этим занимались только лучшие из лучших, способные противостоять любому носящему в себе темную искру. Серьезная сила, да и в башне, чего кривить душой, имелись те, кто не дал бы так просто потрясти сформировавшийся за 2000 лет устой. В тот день многие исходящих огоньков, что поддерживали Сариту с помощью лепестков пути, отправились в Радужную долину. На ежегодное посвящение выпускников в полноправные маги. Мятежников в башне оказалось больше, чем сторонников матери. И случилось то, что уже давно стало историей. О том Наре говорят разные вещи. Кто-то уверен, что резня и убийства начались сразу же, кто-то утверждает, что поначалу заговорщики не собирались применять силу и просто хотели поговорить, убедить, но мать не стала их слушать. Так что, кто бы ни начал первым, случилась страшная бойня. Магические схватки разгорелись по всему высокому городу, да и в некоторых других частях Альцгары тоже. Небольшая часть магов находилась в Корунне, но в столице о мятеже узнали лишь через несколько дней, так что все решалось здесь. В этой башне. Магов, вставших на сторону отступников, оказалось гораздо больше, чем многие думали. Говорят, башня визжала от проходящей через нее мощи, а камень местами плавился и тек, словно вода. С обеих сторон погибли многие. Сарита, Черкана, Оса, Шана. Совета больше не существовало. Из верхушки уцелели лишь Генора, Тальки и Лейна, ходящая поддерживающая мать. Впоследствии она заняла ее место. К позднему вечеру этого длинного, кровопролитного дня мятежники начали одерживать победу. Она уже была у них в руках, но к сторонникам Сариты пришло подкрепление. Боевые маги. Никто не мог даже предположить, что они прибудут столь быстро, да еще и без помощи лепестков пути.
«Не понимаю», — нахмурился я. «Как всего за половину дня они смогли преодолеть расстояние от Радужной долины?»
«Никак». Они путешествовали и возвращались из золотой марки. Кто-то на удачу вызвал их по серебряному окну. Всего лишь одно из совпадений, сказавшихся на истории. Мятеж провалился.
«Ты знаешь», — осторожно сказал я, взвешивая каждое слово, — «что-то не сходится».
«Не понимаю».
«О Сарите и лепестках пути. Ведь она их усыпила, когда начался мятеж. Это все знают, так?»
«Конечно».
«И меня эта легенда нисколько не смущала до тех пор, пока ты не рассказала про случившееся совсем не так, как глашатые башни. Либо Сарита была самой настоящей сумасшедшей, либо вся ее роль в разрушении порталов — большая ложь».
«И снова я тебя не понимаю, Несс».
«А ты задумайся. Сторонники матери с утреца отправляются в Радужную долину, на церемонию. Там же, в долине, находятся самые сильные маги-воспитатели». Они тоже поддерживают Сариту. Таким образом, ее основные силы оказываются далеко от башни. Будь они в Альцгаре, мятежников перебили бы за несколько наров. И вместо того, чтобы послать с помощью лепестков за подмогой и держать порталы, чтобы через них как можно быстрее прибыли союзники, мать усыпляет творение скульптора, лишает себя всякой поддержки. Не кажется ли тебе это странным? Мое солнце выглядело ошеломленной.
«Ну, знаешь ли, я, наверное, ослепла, раз никогда ничего подобного не замечал. Действительно, странный шаг».
«Сарита, судя по всему, дурой не была, иначе не владела бы 10 лет синим пламенем. Она ни за что не стала бы уничтожать порталы. Это все равно, как запереть себя в горящей комнате. Здесь явно какой-то провал». Ласка долго-долго молчала, а затем неохотно сказала.
«Считается, что их уцепила Сарита. Об этом говорит башня. Об этом мне рассказала Генора. Значит, проклятые считают точно так же. Если бы лепестки заблокировали мятежники, то почему не разбудили их после? Знаешь, давай не будем гадать. Мы все равно вряд ли что-нибудь поймем. Если какая-то тайна была, теперь нам ее не узнать. Лучше я дорасскажу о мятеже».
«Конечно».
К заходу солнца после такого огромного числа поединков у заговорщиков не было сил сражаться с новыми бойцами. Это был страшный разгром. А ночь оказалась еще ужаснее, чем день. Сияние башни было видно даже по ту сторону Устричного моря, и к утру из мятежников уцелело лишь 8 человек. Они смогли покинуть Альсгару. Их не стали преследовать, потому что оставшиеся не были уверены, что уцелеют, если бросятся в погоню. Те, кого позже стали называть проклятыми, доказали, что будут сражаться до последнего, а магов, пришедших на помощь башне, выжило не так уж много.
«Не знаю насчет благих намерений, но впоследствии проклятые убили 1000 людей и погрузили страну в пучину страшной войны».
«Их загнали в угол. Только не думай, что я кого-то оправдываю», — поспешно добавила она. «Это не так. Многого я просто не знаю, но, думаю, у каждой из сторон были свои причины и оправдания для поступков. Ходячие убивали не меньше проклятых, и мы теперь никогда не узнаем всю правду».
«Зато узнаем, что благими намерениями выложена дорога в бездну. Ты до сих пор не рассказала мне про Генору». «Как?»
«Очень просто. Она не умерла».
«Что?»
«Не смотри на меня так, словно я сошла с ума. Я не вру».
«Но всем известно, что она погибла в войну некромантов».
«Люди верят в то, во что хотят поверить, дорогой. Возможно, это звучит невероятно, но она не хотела войны. Даже предлагала товарищам уйти далеко на юг и организовать свою школу, отличную от имперской и от здисской. Но остальные хотели вернуть башню и завершить то, что было задумано. Халере не оставалось ничего другого, как к ним присоединиться».
«Поэтому она начала убивать», — хмыкнул я. «Насколько я помню, ее еще называли бичом войны. И вместе с чумой она едва не дошла до Корунна, а половина севера оказалась выжжена».
«Я не собираюсь никого обелять, Несс. Что было, то было. Возможно, мне наврали. Говорю только то, что знаю. Когда под Брагунзаном армия проклятых потерпела поражение и начала отступать к лестнице висельника, Генора поняла, что ей представился шанс выйти из игры. Она отвлекла часть имперских войск и увела за собой на восток, тем самым облегчив участь своих компаньонов. Им удалось достичь перевала и перебраться через горы на юг. Ее расчет оправдался. Многие из имперских военных жаждали уничтожить бич войны. Да и ходящие тоже в стране не оставались. Армию холеры преследовали по пятам и загнали к болотам Эрлики. Возле них Генора дала последний бой. Говорят, небо рыдало огнем, а земля пропиталась кровью на несколько ярдов в глубину. Трупов было не счесть. И те, кто погибал, вставали на сторону чумы, чтобы сражаться против своих товарищей».
«Я слышал это», — кивнул я. «Но все-таки холера проиграла».
«Да. Для того, чтобы никто не понял, что она задумала, ей пришлось стоять насмерть и лишь в самый последний момент отступить с бегущими войсками прямо в болото. Никто из тех, кто сражался за нее, не выжил. Тот, кто не попал в трясину, угодил в плен и был казнен победителями. Она сыграла в смерть».
«И ей поверили? Не стали искать? Странная беспечность для ходящих».
«Отчего же? Искали. Но в самое сердце болот даже они заходить не рискнули. К тому же Генора облапошила всех. Помнишь Дабскую плешь?»
«Еще бы я забыл. Горящие дома, крики запершихся горожан и толпы несущихся по улицам покойников. Мы вырвались из городка каким-то чудом». «Конечно».
«Мертвецы. Много мертвецов».
Лэн сделала большие глаза.
«Мы ведь совсем чуть-чуть подпортили шкуру Тиф и выбросили ее из мира живых. Помнишь, что в плеше сказал Гис? О старых легендах, относящихся к войне некромантов. Когда носитель сильного дара умирает насильственной смертью, то после его ухода часть магии не исчезает, а растворяется в мире. Она вызывает дождь. После темного мятежа Альсгара местами была залита по крыше».
«Помню, помню», — прервал я ее. и отработать для тех, кто носит в себе светлую искру. У тех, кто икшается с тьмой, все несколько по-иному. Во время гибели лихорадки и холеры в землях империи оказалось полно вылезших из земли мертвяков.
Верно. Выплеск дыхания бездны после гибели сильного волшебника очень силен. Нежить так и валит. Именно поэтому никто не смеет убивать магов в Здисе. Себе дороже. Ходящие, конечно же, знали о свойстве темного дара призывать покойников. Генора тоже. Поэтому она инсценировала свою смерть, устроила выплеск, отдав почти все, что у нее на тот момент было. Наставница пыталась мне объяснить, как она такое проделала, но это оказалось выше моего понимания. Слишком сложное плетение, замешанное на собственной искре. Вряд ли кто-то из магов смог бы это повторить.
Даже проказы?
Даже она. Генора умела импровизировать. Все ее плетения не похожи на классические формы, принятые в то и в это время. «Можешь поверить, мне в обучении пришлось нелегко».
Я ответил на ее усмешку и спросил. Таким образом, ей удалось надуть и ходящих, и шестерых. Они почувствовали ее силу, увидели покойников и списали со счета.
«Да».
«И все 500 лет проклятая пряталась в болотах?»
«Нет, хотя она и провела там какое-то время. Выброс забрал у нее силы, и восстанавливать их пришлось больше 40 лет». Без дара выходить из топи было опасно. Если бы кто-то ее узнал, она не смогла бы защититься.
Что потом? Лайн пожал плечами.
Начала жить, как обычный человек. Вокруг болот после войны и по сей день страшная глушь. Небольшие деревушки в десятках лиг друг от друга. Никаких городов, никаких оживленных трактов. Она протянула лет 80, дожидаясь, чтобы умерли те, кто мог ее помнить. А затем отправилась в дорогу. Хотела скрыться в Грагане, а может, где и поюжнее, но ничего не вышло. С половины пути пришлось вернуться.
Почему?
То плетение. Выброс силы, который всех запутал, сработал не так, как она хотела. Чем дальше Генора удалялась от болот, где сотворила это заклинание, тем слабее горела ее искра.
Она оказалась прикована к одному месту. А что было бы, если бы искра погасла совсем?
Проклятые живут благодаря дару. Как только он исчезнет, они умирают. Поэтому ей не оставалось ничего иного, как поселиться недалеко от болот Эрлики, в лесах Рейнервара. Глухое местечко и темное. Непролазные дебри, опасные существа и прочие радости жизни. Там спокойно можно спрятать целый город, и никто его днем с огнем не найдет. Это, пожалуй, одно из немногих мест в империи, куда стараются не лезть без видимой причины. И совсем близко к топям, так что Генора могла там прятаться до скончания веков. Но это еще не все. С каждым годом она теряла силу. Проклятая смогла обмануть всех, притворившись мертвой, но последствия обмана оказались куда более суровыми, чем она могла предположить. С каждым прожитым десятком лет ей становилось все тяжелее и тяжелее касаться потока дара. Рано или поздно искра должна была погаснуть.
«Не повезло», — сказал я, впрочем, не испытывая какого-либо сочувствия. «Змея так нахитрила, что укусила собственный хвост. Во всяком случае, она прожила достаточно, чтобы ты смогла с ней встретиться. Как это произошло?» Лайн встала с пола, отряхнула синюю юбку и, не глядя на меня, ответила.
«Случайно. Я жила в одной деревушке, не так далеко от Рейнервара, как бы хотелось, но зато с крестьян не брали налог по закону необжитых земель. Не скажу, что там было плохо, но и приятного мало. Мать никогда не отпускала нас с сестрами далеко. Лес был рядом, и в нем водились не самые добрые существа».
Я слушал, не перебивая. Лайн впервые на моей памяти нарушала наш негласный договор и рассказывала о своей прошлой жизни и семье. Я не знал, что у нее есть сестры.
Моя искра, даже по меркам ходящих, вспыхнула довольно рано. Мне не исполнилось и года. Конечно же, никто из нас не знал об этом ничего и не понимал, что это такое. Она просто была, и все. Самое ужасное — я не могла ее контролировать. Слава Мелоту, дар проявлялся редко, и когда никого, кроме родичей, не было рядом. Но мне исполнилось 13, и это стало напоминать вулкан. Однажды все увидели, что я могу делать.
«Они позвали ходящую?»
«Ходящую?» — Лайн горько усмехнулась. Если бы это было так, возможно, вся моя жизнь пошла по другому пути, и я никогда не встретилась с тобой. Нет. Почти сотня лиг по пустым и небезопасным краям. Какой дурак отправится в столь долгое путешествие, чтобы найти и привезти в деревню мага? Бросить дом, семью и невспаханное поле. Пока новость дойдет до ходящих, пройдет не один месяц, а затем понадобится время, чтобы они появились в нашей глуши, так что никто палец о палец не ударил.
Насколько я знаю, закон империи ясно гласит, при обнаружении ребенка с волшебным даром следует тут же сообщить любым властям. Они осмелились утаить такое, несмотря на обещание суровых кар?
Ты, кажется, забываешь, что речь идет о диком крае. О каких суровых карах можно говорить, когда солдат видит в лучшем случае раз в 5 лет? Там каждый сам себе власть и сам себе правосудие. Это давно стало привычным и воспринимается как должное. К тому же, можешь поверить мне на слово, никому из жителей не только не пришло в голову, что надо позвать кого-то из башни, но они попросту не поняли, что у меня проявляется дар. Гораздо проще было назвать перепуганную девчонку выкидышем из бездны, обвинить во всех смертных грехах и оставить на съедение диким зверям. Последние слова она выкрикнула.
«Проклятие!» — с чувством сказал я, жалея, что затеял этот разговор и, подойдя к ней, обнял. «Прости, не стоило мне...»
«Я должна рассказать. Хоть кому-то», —
прошептала она, вцепившись мне в плечи так, что это причиняло боль.
«Слишком долго держала в себе. Ты выслушаешь?»
«Конечно. Они отказались от тебя?»
«Родители?» — поняла она.
«Нет, что ты.
Когда толпа раззадорила себя настолько, что набралась храбрости прийти, отец не дал меня в обиду. Они убили его. Со страху, я думаю. А затем всех других. Мать и старшую сестру, и братишку. До сих пор думаю, его-то за что? Он ведь только родился. Я с младшей сестренкой пыталась убежать, но нас без труда догнали. Что могли сделать две девчонки против здоровых, озверевших мужиков? Литу убили сразу, а меня побоялись».
Ее голос ожесточился.
«Старухи запугали, что проклятие бездны тогда падет на всю деревню».
«И что они сделали?» — спросил я и затаил дыхание, испугавшись ответа.
«Всего лишь избили»,
— ровным голосом ответила она.
«Сломали ребра и обе руки. Скоты, которых мой отец считал друзьями. Я едва помню, как они оттащили меня к лесу, а когда подвесили к дереву, потеряла сознание от боли. Очнулась, когда их и след простыл. Тут же вновь впала в забытье, потом помню глубокую ночь». Было больно и ужасно страшно. Очень хотелось пить. Я вновь потеряла сознание. Такой меня и нашла, почувствовавшая искру Генора. Она не только спасла меня, но и выходила и начала учить дару. Конечно, не сразу, но однажды такой день настал. Она разожгла меня и попыталась дать все, что смогла. В следующие годы я изучала магию в самом сердце Рейнарварра. В какой-то момент Генора рассказала мне, кто она. Но мне уже было все равно. Она была моей единственной семьей и наставницей. Я не боялась.
Не думал, что в одной из 8 вдруг проснется доброта к сироте.
Не поднимай ее уж слишком высоко. Она не скрывала того, что взяла меня к себе только из-за моей искры. Жить ей оставалось не так много, и Лиса не желала, чтобы весь ее опыт и знания исчезли вместе с ней. Я стала тем сосудом и той надеждой, которые давали Халере хоть какую-то цель, возможность оставить бесценный дар для других. Даже спустя века она грезила о том, что однажды кто-нибудь из моих учеников создаст серую школу, где обе стороны дара будут сплетены воедино. Но за всю свою жизнь я так и не смогла найти человека со свободной искрой.
«Ты закончила обучение?»
«Нет».
Ласка выскользнула из моих объятий и подошла к дальнему от нас портрету. Я остался на месте.
«Мне дали все, что успели. И могу сказать, что за 6 лет, проведенных вместе с проклятой, я получила гораздо больше, чем ходящие в Радужной долине за 15».
«Почему ты не завершила начатое?»
«Моя учительница умерла, когда мне исполнилось 19. Ее искра погасла».
«Мне жаль». Я не знал, почему это сказал, но мне действительно было жалко, что так получилось.
«Пустой», — — тихо проговорила она, продолжая смотреть на картину. «И я, и она знали, что рано или поздно это случится. Когда Агинора не стала, я оказалась предоставлена сама себе. Находиться там не могла. Остальное ты знаешь. Большой мир, город, ты. Наверное, надо было раньше рассказать, еще в пёсьей травке, но нам было так хорошо вместе. Я ужасно боялась, что после этого разговора ты...»
«Перестань», — мягко сказал я. «Мы уже обсудили это. Я не собираюсь шарахаться от тебя».
«Иди сюда», — попросила она. «Я познакомлю тебя со всей восьмеркой. Полот написали еще до темного мятежа. Расскажу, что говорила мне Агинора».
Я подошел к первому портрету. С него смотрела молодая женщина. Немного раскосые карие глаза, в которых отражалось пламя свечи, идеально прямой нос, полноватые губы, золотистая кожа и две черные тяжелые косы, уложенные вокруг головы в сложную прическу. Однажды я уже встречался с этой дамой и даже едва не отправил ее в бездну.
«Тиа Алланкар, Тиф», — негромко сказала Лайн, — «ученица, а затем и убийца Сариты. Изначально она не была среди заговорщиков, но владеть темной искрой ее научил Ритар. Говорят, они были любовниками. Когда начался мятеж, она была вместе с матерью в зале с подснежниками. От лихорадки дочь ночью знала, что должно произойти, но так и не предупредила ходящую. Колебалась. А когда пришли Метиф и Ритар, ей пришлось выбирать. Сарита без труда скрутила корь, но когда в бой вступил Альбинос, Тиа перестала колебаться и ударила главе башни в спину. Возможно, если бы Метифа тогда справилась с матерью, мир никогда бы не узнал госпожу Алланкару так, как знает ее теперь.
«Подлая девочка», — хмыкнул я, впрочем, не испытывая от ее поступка никакого негодования. «На ее месте я бы поступил точно таким же образом». Судя по всему, Сарита была дрянью и получила то, что заслужила — удар в спину.
«Тиф талантлива, опасна, злопамятна, порой жестока, но с ней можно договориться. Остальные ее не слишком-то жалуют, и, думаю, давно бы избавились, если бы не боялись не справиться. Южанка из той породы волчиц, что могут убить, даже будучи смертельно ранеными. Я не знаю, почему она взяла такое прозвище, Тиф. Возможно, посчитала, что оно похоже на ее имя. Для нас, убийца Сариты, самый опасный враг, если не считать Цейры Асани».
На следующем портрете миловидная девушка, по внешнему виду ровесница Тиф, смущенно улыбалась художнику. Великолепная грива черных волос и глаза, запуганные всеми волками мира, овечки. На бледных щеках горел яркий румянец смущения. «Кто это тихоня?» — не удержался я.
«Это, с твоего позволения, Тихоня, никто иная, как Метифа Данами, она же Корь. Именно благодаря ей в империю нагрянули нынешние гости. До темного мятежа ученица проказа делала только то, что скажет ей Тальки. Она всегда предпочитала держаться в тени покровительницы и не высовываться в первые ряды. По потенциалу — самая слабая из проклятых. Во время войны некромантов лишь один раз проявила себя в полной мере — отлично порезвилась с воспитанниками первой ступени в Радужной долине. Убила всех детей. Явно с испуга. Поэтому и получила имя Корь.
Теперь девица не казалась мне такой уж милой.
Но в боях Метифа участия практически не принимала. Больше помогала Тальке. Поддерживала ее и служила ширмой для всяких делишек. С другими проклятыми старается не связываться. Понимает, что силенками не вышло. Тиф ее люто ненавидит и не трогает лишь потому, что тогда придется иметь дело с Тальки.
Что за кошка между ними пробежала?
Насколько я знаю, Метифа во время войны некромантов попала в просак у Альсгары, когда войска проклятых попытались штурмовать город. Тиф и Лихорадка были ближе всех, попытались исправить положение, и в итоге ходящим удалось отправить Ритара в бездну. Дочь ночи считает, что если бы не Корь, ее любовник никогда бы не погиб.
Я подошел к третьей по счету картине. «Северянин? Один из проклятых был северянином?»
«Удивительно, правда? Обычно носители искры рождаются в кланах крайне редко. Перед тобой Лейрон. Но его всегда звали Леем, он же Чума. Огонек, погибший во время темного мятежа, Черкан.
Это был уже пожилой, но все еще крепкий мужчина. Тяжелая нижняя челюсть, пышные рыжие усы, коротко стриженные волосы с едва заметной сединой на висках, глубоко посаженные, льдисто-голубые глаза под густыми кустистыми бровями. Крючковатый, похожий на клюв грифа нос, сломан, а губы сжаты в одну прямую суровую линию.
До мятежа его называли не иначе, как «несущим свет». В башне не было лучшего воспитателя для молодых огоньков. Лей многих выпистывал, и столь же многих учеников отправил в бездну, когда они выступили против него. Во время битвы за башню его бросили вниз, прямо из зала совета. Так сказать, он упал с небес на грешную землю.
Да ну, как же он выжил?
«Чудо!» — Лайон развела руками. «Лишь сломал ногу, и с тех пор достаточно заметно хромает. Все умение Тальки не помогло срастить кость правильно. Хотя, я думаю, она просто не захотела этого делать по каким-то своим причинам. В войну некромантов он сражался вместе с Генорой. Они стоили друг друга. Если ее вторым прозвищем было «бич войны», то он, словно оправдывая собственную хромоту, и вправду стал чумой для всех имперских армий. Рыжий безжалостен, расчетлив и очень опасен. Сейчас именно он — основная угроза для нашей армии.
По народным поверьям, чума — хромая или одноногая женщина. А как Лей в бою?
Ты о мече? Чего не знаю, того не знаю. Но не думаю, что с хромой ногой он много навоюет. Да к тому же, зачем тому, кто владеет магией железа? Чума — превосходный полководец. Тут он ничем не уступает чахотке.
Она кивнула на следующую картину. Породистая бледная рожа, светлые волосы, аккуратная бородка и усы. Весь вид мужчины выражал море презрения к окружающим. Надменные губы просто кричали, что этот человек любит только себя. А еще было в его глазах что-то извращенное. У меня создалось впечатление, что я стою перед разверзнувшейся могилой, в которой лежит не слишком свежий мертвец.
Рован Ней, чахотка, брат-близнец Ритары, младший в этой очаровательной семейке. И он, и его братец — ученики Геноры. Рован — превосходный боец, просто помешан на всяком оружии. Гордится тем, что всегда держит слово. Пожалуй, это единственное из его добродетелей. Легко впадает в ярость. Он бешеный, у него не все в порядке с головой. Обожает пытать, унижать и перековывать сознание. В последнем настоящий виртуоз. Ломает любую волю, словно та сухой прутик. Еще любит окружать себя мертвыми телами, насаживать головы на пики, вспарывать животы, сажать на кол, купать в кипящем масле, отрезать пальцы и предаваться прочим радостям мирской жизни.
Неприятный тип.
Не то слово. Настоящий скорпион. Генора говорила, что к концу войны он полностью вышел из-под контроля. Тиф его опасается.
Она ему чем-то не угодила?
Понимаешь, в чем дело? Как говорят, чахотка любил своего братца отнюдь не братской любовью. Только бездна теперь знает, догадывался ли об этом Ритар. У последнего с головой было намного лучше, и он положил глаз на Тия. Чахотка возненавидел ее тут же, но, не желая ссориться с Альбиносом, молчал и скрипел зубами в уголке. А вот когда брат погиб под Альсгарой, тихая ненависть ровно перешла в открытую. Если Тио считает, что в гибели Ритара виновата Метифа, то этот живодер обвинил во всем убийцу Сариты. В какой-то мере он прав. Ритар умер от того, что защищал Алланкару. С тех пор они на ножах.
Почему же он не пришлепнул ее?
Спроси, чего полегче. — фыркнуло мое солнце. — А вот, кстати говоря, Эритар, прозванный Лихорадкой, — единственная любовь Тиф.
Внешне этот огонек был очень похож на младшего брата. Единственное исключение — белые волосы и ярко-красная радужка глаз. А еще в нем не было ни капли спеси или презрения. Наоборот, парень так и сиял ослепительной улыбкой. От него не исходило враждебности, которую я ощутил, взглянув в лицо чахотки.
Генора часто дразнила меня, что он был куда более старательным и талантливым учеником, чем я, — тихо сказала жена. Он всегда поддерживал ее. Для проклятых его смерть оказалась первой большой потерей. Именно поддержки Ритара не хватило для того, чтобы победить при Брагун-Зане.
«Как романтично! — пробормотал я. — Ведь это он всех вывел из города, когда мятеж рухнул.
Нет, дурацкая легенда. На самом деле вывел Лей на едва сросшейся ноге. Ритар в то время тащил на руках тяжело раненую оспу. Вот она.
Посмотрев на картину, я восхищенно присвистнул. Однако, сказать, что эта серебровласая женщина красива, значило ничего не сказать. Потрясающе! Неописуемое лицо. Так, должно быть, выглядели жены первых императоров. Древняя кровь. Любой мужчина за такую мог и убить, и достать луну с небес.
«Подбери слюни, дорогой», — участливо посоветовала мне Лайн. «Эта красотка давно уже не так хороша.
У нее на шее колье с соколом». Сокол — знак императорской фамилии.
«Верно заметил. Перед тобой одна из двоюродных племянниц тогдашнего императора. Девочка из очень благородной семьи. Естественно, после мятежа это постарались скрыть. Ни к чему людям знать, что одна из родственниц правителя проклятая. Подобные откровения не слишком хорошо сказываются на власти. А Линари Рейвалион по праву гордилась красотой. Но ей несколько не повезло во время мятежа. Кто-то из ходящих умудрился страшно изуродовать ее прекрасное личико. Генора говорила, что зрелище было слишком неаппетитным. Тальки ничего не смогла сделать, страшные шрамы остались. Теперь Алинари носит на лице серебряную маску, ненавидит красивых женщин и разбивает подвернувшиеся на ее пути зеркала. Проклятая не так жестока, как Рован, но лучше с ней не сталкиваться. Жалость и оспа — два несовместимых понятия. В боях и сражениях она осмыслит куда больше, чем обычные женщины, и вполне может держаться на уровне Лея и Рована, одним словом, высокородная. Может играть на лютне, вышивать на пяльцах и в то же время спланировать штурм замка.
Осталось два портрета. Первой женщине было не больше 35. Короткая прическа цвета меда огненных пчел, медно-рыжие, непослушные волосы. Длинная челка падала на зеленые, насмешливые, безудержно веселые глаза. Задорный веснушчатый носик. Ямочки на щеках. Она приветливо улыбалась мне с картины, и, казалось, вот-вот засмеется.
«Жаль, что я никогда не видел ее такой веселой, беззаботной и молодой», — с неожиданной нежностью прошептала Лайон. «Это Генора, Несс, моя учительница».
Я во все глаза уставился на холеру. Она совсем не походила на то чудовище, которое описывала народная молва.
Она больше всех желала создать новую школу магии и переступить через вековую вражду между темными и светлыми. Жаль, что у нее так и не получилось.
Она ведь была на короткой ноге с Саритой.
Да, Генора Рейли была близкой подругой матери, хотя я до сих пор не могу осмыслить, как можно было общаться с такой дрянью. Она до самого последнего момента пыталась убедить главу башни в правильности объединения обеих половинок дара. Но все оказалось тщетно.
И вспыхнул мятеж.
Да, его посчитали единственной возможностью добиться своего.
На последней картине проказа?
Совершенно верно.
Тальки оказалось далеко за 60. Седые, собранные в пучок волосы, выцветшие голубые глазки, полное добродушное лицо изъедено морщинами. Кожа на тяжелом подбородке отвисла, а бескровные губы приветливо улыбались. Ну, прямо добрая, безобидная старушка.
Тальки Атруни, целительница. Самая влиятельная из шести. Вторая по силе в совете. Одна из опытнейших волшебниц в истории башни. Обязательно стала бы матерью, если бы не Сарита. Считается, что каждый из бывших заговорщиков сам по себе, но проказа после того, как Генора ушла, является негласным лидером. К ее мнению всегда прислушиваются, и именно за ней окончательное слово в решающих вопросах. Она кукловод. Пусть тебя не смущает ее внешность, безжалостна и коварна, как клубок гадюк, и увертлива, как стая кошек. Тальки всегда идет до конца и способна без всякого зазрения совести уничтожить тысячи невинных, если этого требует ее цель.
«Вот это точно!» В империи до сих пор с содроганием вспоминают те моры, которые она насылала в войну некромантов. Благодаря ей большая половина юго-запада обезлюдила, а часть императорской семьи в течение нескольких дней умерла от проказы. «Еще та компания», — произнес я, пройдясь вдоль всех портретов и вновь остановившись возле Геноры. «Спасибо, что рассказала мне о них. Действительно, спасибо. Я словно прозрел».
«Со мной было то же самое. Мое солнце крепко взяло меня за руку. Правду очень легко скрыть, и все можно извратить так, как тебе удобно. При всем, что совершили эти люди, они не заслуживают того, чтобы их помнили только как жестоких убийц. Во многих вопросах ходящие не лучше их, а может быть и хуже».
«Зачем же проклятые вернулись теперь, после стольких лет?»
«Сделать то, что у них не получилось в ту войну. Уничтожить башню и ходящих. Создать новую магию. Вернуться в свою страну, наконец. А ждали они так долго только за тем, чтобы исключить любую возможность проигрыша. Проклятые отлично усвоили прошлый урок. Брагун Зан дался им тяжело. Тогда наши маги воевали с отступниками чуть ли не на равных. Теперь, спустя столько лет, башня умудрилась многое забыть, еще больше потерять. Это приведет ее к гибели. Ей почти нечего противопоставить шестерым».
«Неужели проклятые станут убивать тысячи только ради того, чтобы изменить основы магии?» Лайон посмотрела на меня как-то странно и фыркнула.
«Конечно, магия для них ценнее всего на свете. Они понимают, что если ничего не сделать сейчас, то еще немного, и будет поздно что-либо менять. Искры новичков год от года слабее. Когда-нибудь они и вовсе погаснут, станут хлипче, чем пламя свечи на ветру. И тогда волшебство навсегда уйдет из мира. Его уже будет не вернуть. Некого станет учить, так что с их точки зрения они совершают благое дело, даже если ради этого придется упечь под землю тысячу-другую душ».
«Теперь настала моя очередь фыркать. Больные. Далась им эта магия. Миллионы живут без нее, совершенно не страдают. Правда, спорить с Лаской по этому поводу я не собирался. Лично она без магии прожить не могла, и я это прекрасно видел. Прикосновение к искре сродни приему семян Кливла. Единожды попробовав, уже не можешь остановиться». «Нас не будут искать?» — спросил я, бросая взгляд в окно. «Судя по всему, мы провели здесь куда больше нары. Пора возвращаться».
«Ты прав».
Она бросила последний взгляд на портрет Холеры и, отпустив мою руку, направилась к столику, где лежала перчатка.
«Но прежде я хочу, чтобы ты еще кое-что узнал. Когда Генора умерла, и я осталась предоставлена сама себе, то навестила родную деревню. Я ничего не забыла и не простила. Они получили сполна, хотя многие так и не поняли, за что им приходится расплачиваться. Моя новая жизнь и мой новый мир начался со смерти. С тех пор, где бы я ни была, пожирательница жизни всегда следует за мной. Сейчас я опережаю ее лишь на шаг.
Она не догонит тебя. Я не позволю».
«Боюсь, это не в твоей и не в моей власти, Несс. И сегодня все решится без нас. Здесь холодно. Давай уйдем».
Я шел за ней по темному, увешанному портретами коридору и думал, что, несмотря ни на что, люблю ее гораздо больше, чем собственную жизнь. И сделаю все для того, чтобы с ней никогда ничего плохого не случилось. Даже если для этого мне придется отдать душу бездне.